вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Народный адвокат», «Народный нотариус». Член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы Илья Радченко. Илья Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
О чем мы будем сегодня беседовать? Какие вопросы вы ждете?
Ждем вопросы по всем нотариальным действиям. В первую очередь, конечно, наследство, сделки, завещания. Вот, пожалуйста, любой вопрос практически по нотариальным сделкам, действиям.
Все, можно... что вы хотите узнать о нотариусе, о его работе, и у вас есть какие-то вопросы, задавайте, звоните, пишите. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 8-495-7373-94-8. У нас идет также видеотрансляция. Она идет у нас и в Ютубе, и ВКонтакте. Все верно, и в Телеграм-канале. А еще подписывайтесь на нас в мессенджере Макс и читайте нас в Господи, в Дзен, да, в Дзене, все подзабыл. Так, Илья Владимирович, я знаю, что вы пришли с новостью, верно? Что в нотариальном мире нового?
Последнее новшество, которое появилось в оформлении наследства, это уведомление наследников о наличии долгов наследодателя, которые записаны в бюро кредитных историй. То есть это в основном, в первую очередь, это банковские долги. Они попадают в кредитную историю гражданина, и теперь нотариус автоматически в течение всего лишь нескольких рабочих дней после того, как наследник пришел к нему, при открытии наследства должен будет проверить наличие этой кредитной истории. Если она есть, сообщить, что она есть и какая. Если ее нет, сообщить, что ее нет. То есть, что у вашего наследодателя не было долгов. Для чего это нужно? Для того, чтобы наследник мог определиться, стоит ему принимать наследство и, возможно, платить по долгам наследодателя тогда, или же долгов слишком много, а имущества немного, поэтому наследство принимать не стоит. Или даже если уже принял, отказаться, пока не поздно.
Понятно. Тут был вопрос, еще час назад задал наш слушатель, а если ситуация такая у него была, он одолжил деньги человеку на год, за этот год человек умер, успел, большая там сумма, видно, успел наследники вступить в наследство, и только уже после того, как наследники вступили в свое наследство, заемщик узнал, что должник, ну, уже умер, его нет. Имеет ли право он попросить деньги у наследников?
Да, он имеет право попросить деньги у наследников. На данный момент по законодательству действует общий срок исковой давности в течение 3 лет с момента, когда он узнал или должен был узнать о...
3 лет?
Да, в течение 3 лет, когда он узнал или должен был узнать о том, что, ну, как бы должник не исполняет свои обязательства надлежащим образом, вот он должен заявить претензии. Да? Это можно сделать и в наследственном деле, это можно сделать непосредственно к наследникам, если он знает, кто наследники. Вот, и в конце концов можно подать даже иск, есть такой институт, к наследственной массе.
Все понятно. 7373-94-8, код города 495. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Это по поводу вот наследства. Можно с вами, да, поговорить?
Вы в эфире, в прямом. Задавайте вопрос. Нотариус вас слушает.
Значит, у меня такая ситуация. Я 2 раза был, ну, как бы женат. В первом браке одна дочка, во втором браке другая дочка. И плюс еще в первом браке там 3 внука. И вот мне интересно, что будет при, как бы вот, ну, когда меня не станет, вот как они будут делить вот, ну понятно, да,
наследство? Мы поняли, ваше наследство. Жены есть, жена нынче есть, нынешняя?
Да, вот нынешняя есть, вот, а предыдущая?
А, подождите, а мама, папа?
Нет, их уже нет.
Ну, все, ну тогда из вашего описания видно, что если он не оставляет завещание, то у него 3 наследника по закону: жена и 2 дочери.
Нынешняя жена, бывшая, вообще ничего не имеет права.
Да, бывшая жена не имеет права, да, это не важно, да. Ну, теоретически, если они какое-то имущество приобрели в браке и так его не разделили при разводе, может быть, она может претендовать там на долю. Но это такая история редкая. А вообще, как правило, будет поделено все на три доли, да, равные. Дочь
то и супруга. То есть две дочки и жена.
Нынешняя,
да. Огромное вам спасибо.
Пожалуйста, спасибо. Живите долго. Здравствуйте, я выделил долю в квартире на детей после использования материнского капитала. Как рассчитывается стоимость? Мне пришлось заплатить 25 тысяч, нормальная ли это цена? Пишет вне политики. Нейм такой.
Ну, вы знаете, это от многих факторов зависит, сколько это будет стоить, это зависит от многих факторов. Надо считать по тарифам.
Но это
может стоить 25 тысяч, в принципе.
Но он где? Это у нотариуса, что ли, он выделял,
видимо,
получается?
Видимо, он имеет в виду, что он удостоверял договор у нотариуса.
Да. Но если так, то это все, да, зависит от того, какие расценки, а так они по городу и по стране-то все одинаковые практически у всех.
В рамках одного региона все одинаковые, в рамках разных регионов могут немного отличаться.
Но и там из-за федерального, городского,
из-за регионального
тарифа и так далее. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне нужно в московскую квартиру прописать дочку. А вот к нотариусу в такой ситуации, если есть собственник еще у квартиры, мой брат родной, я должна ли его приводить к нотариусу в момент, ну, для того, чтобы прописать квартиру дочь, если у меня от него есть генеральная доверенность?
А зачем, подождите, а зачем вам идти к нотариусу, чтобы прописывать дочь? Нотариус этого не делает. Это делает в МФЦ.
Ну, понятно, я просто... Нет, в МФЦ это понятно, но дело в том, что у меня... Я не могу второго собственника в МФЦ привести.
Согласие его оформить, сейчас... вы имеете в виду, да?
Да, у меня...
Ну, я думаю, что вы можете согласие по доверенности оформить, если такие права у вас в доверенности имеются.
Да, он просто далеко в пансионате, уже давно там живет, и сложно вывозить его. Поэтому вы у меня доверенность от него имеете, я могу, да, с ней прийти в МФЦ и с дочерью.
Ну, я не знаю, примет ли МФЦ вас по доверенности. Если у нотариуса захотите оформить согласие по доверенности, я думаю, что примут вас.
А, вот у нотариуса можно.
В МФЦ это там лучше вы выясните, можно ли по доверенности подписать.
Ага, ну, поняла.
А у нотариуса она что может получить?
Ну, согласие оформить просто.
Согласие.
От второго собственника на регистрацию такого-то гражданина.
И с этим согласием в МФЦ уже?
Ну, да, да.
А у вас в доверенности написано, что вы имеете право там оформлять какие-то документы?
Да, там все написано, что в любом случае все вообще права имею.
Ну, все, тогда сходите к нотариусу, оформите согласие и затем идите в МФЦ.
Поняла. Все, спасибо огромное.
Пожалуйста, не за что. Можно ли пенсионера лишить обязательной доли в наследстве в завещании? Она первая очередь.
Если это речь идет о наследниках, в первую очередь родители, дети, супруг, и один из них достиг пенсионного возраста, у него есть обязательная доля, лишить ее завещанием нельзя. То есть завещанием вы можете только сократить законную долю вдвое, не более того. Вот, и половину своей законной доли он получит в любом случае.
Но в случае только если он, как это слово я забыл, неплохой наследник.
Недостойный.
Недостойный.
Это все-таки исключительная ситуация, там это должно быть приговор суда.
Кто завестил ему, он того попросить прикокнул.
Да, если вот приговор суда есть, который доказывает, что он совершил насильственное преступление против наследодателя, или же есть, например... действия против наследников, направленные на лишение их наследства незаконно.
Ну,
вот так. Такие вещи. Но это судом, как правило, только доказывается.
Но история такая есть, на всякий случай, да. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день. Хотелось бы такой вопрос задать. Как отвечает нотариус за проведение сделки купли-продажи квартир? При оформлении договора купли-продажи в нотариальном виде отвечает ли нотариус за чистоту, и если вдруг будут какие-то претензии третьих лиц к данной сделке применены, будет ли нотариус заинтересованным лицом, соответчиком?
Мы поняли, да.
Да. Итак, нотариус отвечает за нарушения, допущенные нотариусом, то есть за виновные нарушения, если он не выполнил обязанности, которые предусмотрены для него законодательством. Ну, в первую очередь, конечно, это установление личности, дееспособности, проверка там полномочий представителя, если это доверенность, проверка принадлежности имущества, которое продается. Если нотариус вот эти свои обязанности не выполнил, то, естественно, он будет отвечать, соответственно, соразмерно причиненным убыткам. Вот. Второй момент. Значит, бывают ситуации, когда нотариуса вины нет, а сделка признается недействительной по независящим от него причинам. Здесь, конечно, ответственности нотариуса сейчас нет. Вот. И понятно, что своим имуществом человек не должен отвечать, если он ни в чем не виноват. Вот. То есть какие-то ситуации могут быть. Это, например, подложные доверенности. Вот это самая типичная история, потому что сейчас у нас более-менее контролируются российские доверенности, выданные консулами, нотариусами, иными российскими органами и лицами. А вот иногда из-за рубежа могут принести доверенность подложную. Да, вот это может быть проблема. Поэтому с большой осторожностью к этому относимся, постараемся всегда максимально проверять.
Подскажите, я понял, спасибо. Подскажите, вы сказали, ну, нотариусы, я знаю, вот мы тоже сделку проводили, в принципе, смотрят за когнитивными способностями, но насколько компетентен нотариус в установлении психического здоровья? Все-таки это же прерогатива лечебного учреждения.
Безусловно. Вот. Безусловно. Есть проблема определенная, связанная с тем, что некоторые психические состояния могут быть установлены только серьезной экспертизой, которая требует госпитализации в течение длительного времени наблюдения за человеком, его опроса по специальным методикам и так далее. Конечно, нотариус не врач-психиатр. Мы можем распознать явно неадекватное поведение человека, какие-то серьезные проблемы с его пониманием того, что он делает, но мы не можем заменить, конечно, полноценную судебно-медицинскую экспертизу, это надо понимать.
Нет, но нотариус тоже компетентен и вправе выдать свою оценку о психическом состоянии человека.
И да, также... и в рамках повышения квалификации нас обучают как бы распознаванию признаков.
Да, мы об этом уже говорили. Спасибо большое, мы ответили. Да, спасибо вам. А у меня вопрос лично от меня родился по поводу этого. Ну, вспомню, задам. Забыл, о чем хотел спросить с точки зрения вот именно психологической работы. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот вам звонил человек. Вы сказали, что наследство его будет делиться между женой, у него там вторая жена и две дочки. Вы сказали, что в равных долях будет делиться, то есть по 33%. А разве жена не наследует 50%, а дети вторые 50% пополам?
Здесь есть тонкость, да, она не наследует 50%, это супружескую долю вы имеете в виду. То есть если есть имущество, нажитое уже в браке во втором, купленное, заработанное, еще некоторые виды полученные способы. Такое имущество просто изначально принадлежит этой жене в том числе, да, независимо от того, на кого оно оформлено. Но это палка о двух концах. Может быть, что на нее оформлено, а принадлежит наполовину ему. И уйдет частично дочери от первого брака. Так, это
я
тоже есть.
Я просто хотел вас поправить. Во-первых, Илья Владимирович не говорил о том, что они получат по 33%, это первое. Он сказал, что три части...
Было сказано, что в равных долях.
Нет, такого не было сказано. Было сказано три доли, три части.
Я только поэтому и звоню, что...
Ну, понятно, сказано, прицепиться вот нужно
к ответу. В наследстве у нас три равные доли, а супружеская доля – это отдельно. Она где-то есть, где-то ее нет. Например, в добрачном имуществе ее нет вообще.
В равных долях имеется в виду имущество
наследство.
Его личное.
Наследство.
Правильно
да.
я понимаю?
Да, именно его личное
имущество. А совместно нажитое, это уже там по-другому делится.
Да. да? Но надо определяться, понял, какое нажитое, а какое нет.
Пожалуйста. Так, идем дальше. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ситуация такая. Бабушка-соседка, 88 лет. Ну, в силу возраста, букет заболеваний, но человек брошенный. Родственники в Германии, и квартира, значит, завещана на этих родственников. Внимание и заботу они не проявляют. Скажите, пожалуйста, ваш вопрос. Может ли государство взять ответственность за этого пожилого человека, аннулировав завещание, которое есть?
Нет, а конечно. Почему оно должно, с какого перепуга оно должно это сделать?
Ну, если человек брошенный, вот мы сейчас вот соседи помогаем этой бабушке. На данный момент нам удалось ее отправить в специализированную клинику. Она вернется, опять будет брошенный человек. соответственно, ну, нет ухода.
Вопрос, психическое состояние бабушки в порядке? Она себя осознает?
Ну, не совсем.
Волю может выразить?
Нет.
Если не совсем, то дело достаточно плохо, значит, завещание в любом случае остается действующим, и тех наследников можно отстранить от наследования только, вот как мы говорили, за недостойное поведение. То есть,
понятно.
Если признаков недостойности не удается установить, а это только суд может в вашей ситуации сделать, то, к сожалению, они получат по завещанию то, что им отписано.
Понятно. Просто мы соседи, так сказать, вот эту кампанию начинать особо нет смысла.
Да, если вы говорите, что бабушка не в состоянии сама сделки совершать.
Ну, понятно.
То есть здесь вариант только совершения сделки с вами или завещание нет. в вашу пользу. Ну,
нет. А какую компанию?
Мы хотели обратиться в соответствующие органы правительства Москвы, там социальная защита или еще что-то. Соответственно, ну, коллективное письмо, возможно, они провели бы экспертизу ее условий, ну и по экспертизе соответствующие сделали решение.
Такой хоть раз
нет,
было
нет, в вашем такого, палате? Нет, такого не предусмотрено. Государство не имеет права отменять чужие завещания.
Да, это личное волеизъявление, это, но нет, государство может вообще куда угодно там запустить свои силы, как-то повлиять на человека, но такого бы не было, да?
Законом не предусмотрено возможность.
Ну, вот Илья Владимирович говорит, нет.
Да, поняла, спасибо, теперь все понятно.
А почему
спасибо.
Вы хотите, а почему нельзя, например, среди соседей распределить, ну, график помощи бабушке хотя бы один раз там в день, а в неделю?
Ну,
а
вы отказу? Знаете, ну как, мы помогаем по мере своей возможности.
Ну, вот, просто да. вы хотите, чтобы было отменено завещание, а в пользу
мы
кого?
Мы хотели бы, что мы хотим? Мы хотели, чтобы за бабушкой был, ну, устроили в пансионат, но поскольку у нее есть родственники, завещана квартира, соответственно, родственники несут ответственность, ну, доплачивая за услуги пансионата, вот. Если бы у нее не было родственников, соответственно, государство полностью
но
бы...
Они вот несут, вы знаете, какую моральную ответственность. Но видно, это... с моралью там не очень хорошо. А другой
да,
ответственности...
Да, они плохо выходят на связь. Если выходят на связь, то, ну, как бы, заботы, внимания не проявляют.
Окей, а ответьте на такой вопрос. А вот вы хотели бы, чтобы государство отменило завещание, а дальше в чью пользу оно бы его, эта квартира бы ушла?
Ну, бабушку оформили, государство бы оформило в интернат, и, соответственно, за ее содержание там пошла бы эта квартира государству.
Ну, понятно.
Но это можно только по ее собственной воле сделать.
Поняла,
то есть,
если
она в состоянии заключить.
А бабушка не идет на контакт в этом плане и не хочет, да?
А она не совсем понимает это все.
Ну, тогда, ну, уже все, тогда явно. Или психиатра да, надо приглашать, ну, каким-то образом.
Ну, она сейчас в соответствующей клинике лежит, но они...
Ну, в общем, если опека как-то будет оформлена, какие-то варианты еще возможны. Если опека будет оформлена.
А, кстати, да, опека. Угу. Может, понятно. Кто-то из соседей опекуном стать. И вот тогда это... бабушке... Понятно. Да, спасибо большое, всего доброго.
Я поняла, спасибо, все, спасибо.
Я пенсионерка и не хотела бы таких соседей, пишет Мира. Мир, да мы неправильно все поняли. Там, наоборот, очень добрые, милые люди. А вообще вот такого вот плана, что встречается в вашей работе, но я не про эту конкретную историю, не про этих людей, но что там люди за счет другого человека немощного хотят как-то обогатиться, получить там квартиру, деньги.
Жизненных ситуаций очень много бывает. Бывают понятно. И такие пенсионеры, которые придирчиво выбирают, кто их будет содержать, и переписывают завещание по несколько раз в году. И это тоже у меня такое было.
Да,
а бывает и наоборот.
Нет какого-то колокольчика, что звоночка, что это какая-то мошенническая история.
Ну, это тайное завещание. Тайное завещание. Завещание – это секретный документ.
Если человек в течение года там раз пять приходит и переписывает, может, на него кто-то влияет?
Нет, в моей ситуации как бы, там была четко совершенно супружеская пара, которая, видимо, по очереди не заключали такой устный договор. Ты нас содержишь или помогаешь нам, а мы тебе вот завещаем после смерти квартиру. Потом что-то отношения разрушались и переписывали со следующим.
Все ясно.
Здесь есть такая еще вещь, как наследственный договор, но он не очень распространен, потому что там тоже нет гарантии, что тебя не подведут.
Ясно. 7373948. Добрый день. Ну, ладно, не хотите, как хотите. Давайте вот следующий. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, как ускорить процесс участия в торгах по выборочным имуществам по земле в СНТ?
В смысле ускорить? Почему вы спрашиваете об этом у нотариуса?
Вы думаете... Потому что бывший собственник по постановлению 93-го года умер в 2005 году. 2 года назад мы подали заявление о выкупе соседнего земельного участка.
Так.
Вопрос, я понял примерно, что нужно, о чем речь идет. Здесь речь идет о том, что государственные органы не спешат оформлять выморочное имущество на себя.
Так точно.
Ну, к сожалению, это только к ним обращаться. Никакого
варианта воздействия нет. Скажите, пожалуйста, когда будет упорядочено государство?
Что еще раз?
Когда эти вопросы будут в государстве упорядочены?
Это уже к депутатам Государственной Думы. Они у нас законодатели в стране. Это не к нам. Простите.
Люблю вас.
И мы вас тоже любим. Так, еще вопрос. Получал по наследству счет в банке. Выяснилось, что есть еще один счет, не указанный и в праве на наследство. А не без «и», просто не указанный в праве на наследство. Наследник я один. Снова идти к нотариусу?
Да, если он прямо не указан в свидетельстве, вам придется получить дополнительное свидетельство на этот счет.
Угу. Так, давайте успеем еще принять вопрос. Здравствуйте.
Алло, скажите, вот если один у меня наследник сын, и мне стоит специально писать это завещание или надо?
Ну, если у вас совершенно точно нет других наследников, в первую очередь, и детей, родителей, супруга, то не можете не писать, в принципе, завещание. Результат будет тот же самый.
Он будет наследником, и его жена тоже, или он только один?
Нет, будет наследником только он. Супружеская доля в наследственном имуществе не будет у жены.
Нет, она, короче, никакого отношения к вашему наследству не имеет.
Благодарю вас.
Пожалуйста. А есть же там какая-то история, про если особенно прописано в одной квартире и проживает вместе, то это как-то по предоставлению наследника, или как это правильно звучит?
Нет, если проживают вместе наследник и наследодатель, вы имеете в виду?
Да, да.
Ну, там просто льгота по оплате нотариального тарифа. Преимущественные права там есть, но здесь нет ни перед кем преимущества иметь, он единственный наследник.
А, все понятно. Так, здравствуйте. Была семья: мама, папа, сын и дочь. Папа умирает. В первые полгода после смерти папы открывает наследственное дело. Дети отказываются от наследства в пользу мамы, но мама не вступает наследство до конца. Как сейчас ей поступить, чтобы вступить в наследство?
Не очень понятно, что, о чем речь идет, что значит вступает. Принятие наследства было или нет? Потому что многие понимают, подступает...
Было... Вступление в наследство, но не до конца. Видно, что-то приняла.
Ну, видимо, нет. Приняла наследство, да. Но не оформила свидетельство. Наверное, это имели.
Может так.
Дело в том, что оформление свидетельства — это чисто секунд. Технический момент уже. Угу. То есть главное — принять наследство. Тогда уже все твое. Свидетельство — просто подтверждение. Если что, уже принял наследство человек, он уже все получил в собственность.
Все понятно. Друзья, сегодня в «Народном адвокате» народный нотариус Илья Радченко, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы. Илья Владимирович, после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, нотариус, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе, нотариус города Москвы Илья Радченко. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, господа. Пишите, звоните, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Так, был вопрос... Значит, следующего характера. Сейчас я его найду, извините. Там история следующая. Муж жена и двое детей. У мужа свой ребенок, у жены свой ребенок. При смерти одного из родителей как будут делиться наследство? Дети не усыновленные. Угу. Ни там, ни там.
Ну, ситуация довольно стандартная на самом деле сейчас, по нынешним меркам. Как говорится, второму везет больше, да, потому что, получается, после первого супруга наследники – это его супруг и его личный ребенок. Угу. А вот уже, когда его имущество перешло второму супругу, после второго супруга ребенок первого никак не получит ничего, да. То есть, получается, первый супруг умирает, у него два наследника – его ребенок, его супруга, например, да, если первый мужчина умер. А у нее уже единственный наследник будет ее ребенок. И в том числе ему достанется часть имущества умершего супруга, фактически, да, через и мать. Вот, получается...
Но это уже по, скажем так, без наследства, если. А если... Без завещания, то есть. А если мама, приемная мама напишет... Ну, не мама, а мачеха напишет завещание поровну.
Да, если...
Второй может оспаривать родной?
Теоретически можно, конечно, предположить, что супруги договорятся и составят или совместное завещание, или два отдельных завещания, по которым в итоге все будет поровну распределено между детьми, угу. когда оба супруга умерли уже. Ну, просто так редко бывает. На самом деле проблема заключается в том, что часто, когда первый супруг умер, второй уже свою волю изменяет. Вот поэтому, ну, всякое может быть, конечно. Есть люди, которые договорились, значит, уже договорились. Вот.
Понятно. Но там, получается, может мама изменить завещание в пользу своего ребенка, а ребенка супруга оставить ни с чем. Ну, но да. Этот супруг это тоже что-то получит от папы своего.
Нет, ну, естественно, то есть от первого умершего да. он получит что-то, да.
7373948, код 495, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если у мужа один сын, ему нужно писать завещание, больше никого из родственников нет или не надо?
У мужа чьего? Подождите, у вашего, вы замужем с ним сейчас?
Нет, мы разведены.
А, родители?
И сын живет со мной.
Ну, этот вопрос только что задавали уже. Только что уже задавали его, если единственный наследник
да, я слышала
и других нету, то особого смысла в завещании нет.
А если у него еще имущество в другом городе, все равно не надо писать завещание?
Нет, имущество в другом городе никакого отношения здесь не имеет к ситуации. Это не важно, все имущество в любом случае переходит единственному наследнику. Какое найдется?
Без завещания.
Да, без завещания.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста. Так, а как в такой ситуации завещания нет? Все равно человек должен пойти к нотариусу после смерти, да?
Да, да. Ну, то есть в любом случае, по закону или по завещанию, вы приходите к нотариусу, решаете вопрос, принимаете вы наследство или отказываетесь. Ну, в общих случаях, как правило, принимаете, да? То есть дальше нотариус по вашей просьбе может произвести розыск имущества. Если оно зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, его можно найти. Недвижимости, я имею в виду. Вот. По другим объектам тоже проводится розыск, например, счета в банках можно найти транспортные средства. Ну, какие-то виды имущества, к сожалению, найти не получится. Да? Например, если это недвижимость до 98-го года, если это какие-то движимые вещи, то сами только можете знать, какие у него были.
Все ясно. Так, еще вопрос. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Говорите, вы в эфире.
Ну, у меня такой вопрос. Вот в квартире раздельные, два раздельных лицевых счета. Я старый человек, мне около 90. Я хочу сказать, что я могу разделены лицевые счета. Я живу практически, они прописаны здесь. Это мой внук со своей семьей. Ну, мать его и его жена. Значит, ну, они прописаны, но здесь не живут. А еще я сказала, разделены лицевые счета. А я нуждаюсь, ну, как уже такая многолетняя мадам, я, значит, нуждаюсь, ну, чтобы около меня, чтобы кто-то был. Ну, уже здоровье, естественно, мне не просто, ну, не все.
Мы поняли, вопрос в чем?
А вопрос в чем? Вот могу я для себя, в смысле, вот, ну, чтобы за мной кто-то следил, зарегистрировать на свой лицевой счет, могу я зарегистрировать человека.
Поставить на учет, вы имеете в виду?
Ну да, к себе зарегистрировать.
А кто владелец?
Чтобы он мне помогал.
Владельца квартиры кто?
Ну, у меня была я. Я здесь живу уже 65
Понятно.
Лет.
Понятно, одна квартире. Вы, а...
Но сейчас у меня живет семья, внук.
Да мы поняли, на кого квартира зарегистрирована?
Ну, была раньше на меня. Но после того, как она сделала приватизацию, это сноха моя, она у нас в равном, этом самом,
в равных долях. На скольких человек?
А?
На сколько человек доли?
На четверых.
Вот четыре доли.
Сноха с сыном, вот с моим внуком.
Все, мы поняли, поняли. Слушайте, Илья Владимирович ответит вам.
Да, в данной ситуации для того, чтобы зарегистрировать человека, который не является собственником и не является вашим несовершеннолетним ребенком по понятным причинам, вот, нужно обязательно согласие, во-первых, всех других собственников, их трое получается, да, еще кроме вас, во-вторых, всех зарегистрированных в квартире. Вы сказали на четверых доли.
А, ну на четверых, да.
Значит, трое еще кроме вас собственников.
Нет, я имею почему на четверых, долю умершего сына я оформила на себя, у меня две доли.
Все ясно. Значит, нужно разрешение вашего внука, его матери, ваше разрешение. Кроме них двоих, кто-то еще прописан?
Прописана у внука жена.
Ее тоже нужно будет согласие.
Я ее прописала. Я ее дуру прописала.
А вот теперь ее согласие все равно будет нужно. То есть все взрослые, достигшие 18 лет лица, которые зарегистрированы постоянно в квартире, тоже должны дать согласие.
Ой, ну это вообще кошмар. Если я здесь прожила 65, а это лет.
А если
вот эта сноха последняя, тоже? Она вот только-только, он женился. И почему я должна с нее брать согласие?
Ну, потому что
так закон.
И законы. Ну, что же мы-то...
Потому что человек, считается, живет в этой квартире, понимаете, это вы знаете, что она там не живет, а по закону считается, что она живет, и поэтому она может не хотеть, чтобы к ней подселялся посторонний.
А подождите, а зачем вы хотите...
Ну, у нас разные лицевые счета,
это да? Это не имеет значения. Зачем вы хотите к себе прописать того сиделку? Это сиделка получается, да?
Ну, сиделка, а если все будет нормально, если я с ней так нормально уживусь, то я на нее оформлю ренту.
Ну, так вы можете это без прописки сделать. Причем здесь прописка-то?
Смотрите, если будет рента, картина меняется. Если будет договор ренты, то вот когда она уже будет собственником, а она по ренте сразу становится собственником, тогда она может без согласия других лиц зарегистрироваться в этом жилье.
Тогда вы лишитесь этих двух доль. Долей, то есть, простите. Конечно. Она вступит...
Ну, понятно. Я оформлю. Это же после моей смерти.
Не совсем, нет. Рента, смотрите, право собственности переходит сразу. Но она будет в залоге, в вашу пользу. То есть она ничего с этой квартиры сделать не может, пока вы живы.
Но она будет...
Но собственность будет ее. Собственность
у нее. Это называется пожизненная рента. Вы пожизненно там живете, рулите ею, ну а владеть этими долями будет она. Выгнать ее она не сможет, нашу слушательницу.
Ну, по закону нет. Ну, как вы понимаете, бывают разные злоупотребления.
Ну, короче, это риск небольшой.
Тут не знаю. Вот есть у меня внук, но он вот... Я его знать не знаю, и он меня не признает.
Но смотрите, хотя что мы можем... Как вас зовут?
Раиса Владимировна.
Раиса Владимировна, смотрите, что можно посоветовать, Илья Владимирович? Например, можно ли завещание написать, Раиса Владимировна, наша слушательница?
На завещание написать можно, вопрос в том, что на данный момент, пока она жива, это завещание ничего не дает. То есть это только после смерти
понятно,
обещание.
Понятно, но тем самым она завещанием пишет на сиделку.
Ну да, она может ее заинтересовать этим.
Да, да.
Но здесь все на порядочности, потому что сиделка понимает, что завещание сегодня написали, завтра отменили.
А просто на это завещание внук может претендовать тоже, внук. Вот он, я его не знаю, не видела и не слышала.
У внуков нет обязательной доли. Обязательная доля может быть только у детей.
Нет, но он у меня прописан.
Это не важно.
У него доля-то есть. Вот у него.
Вот он свою долю и получит. А ваши две доли останутся тому, кому вы завещаете.
Значит, завещание я могу написать вот не оформляя ренту, я могу завещать, написать завещание.
Да, завещание всегда можно написать.
Да, можете, но это не дает, опять же, права прописать ее у себя.
Да.
А, вот пока, когда вот я-то хотела все-таки ее зарегистрировать, потому что, мне, ну, я, в смысле, согласна.
А я не понял, сейчас, подождите, Раис, подождите, а я не понял, почему временно там на год нельзя сделать?
Ну, вот
опять
почему,
же, да, четверых вот всех надо.
На год,
согласен.
Вот я хотела на год все сделать. Равно. Вот, почему я не могу на свое... У нас разделены по СИЗО.
Все,
у нас по СИЗО разделены.
Все, мы поняли, но такие законы не можно, нельзя, господи, я уже заговариваюсь. Не можно, нельзя так сделать. Извините, ради бога.
Я зарегистрирую, не имею права, да?
Только все четверо.
Потому что вы не единственный собственник здесь, к сожалению.
Такая ситуация. Держитесь.
Ну как мне с ними, если я их даже не знаю, где они живут и как они живут. Представь, вот. А он у меня внук, он меня не хочет, не признаю, не знает. Хотя я и детский сад, и школа, все было ради... Ну, в смысле, я была на все готова, способна. И у меня было два сына. И вот его отец, вот мой сын второй, он его тоже не стало. И, ну, тогда вроде как у нас отношения ничего было. Я не оформляла долю его, этого, ну, отца его, сына моего. Не оформляла на себя. Так они оформили эту долю без моего согласия. Они оформили, каким образом, не знаю, я не давала согласия.
На кого оформили-то?
На внука. Долю моего сына.
Ну, наверное, по наследству.
Подождите, вы же сказали две доли у вас.
Ну, две доли. Ну, у нас было пятеро, у нас я была.
Доли другого сына, я понял. Все, я понял. Ну, так вот, по наследству ему досталась эта доля. Каким-то образом они оформили. Держитесь, да. Возьмите посиделку и договоритесь с ней, что в случае чего вы напишите на нее завещание. Прям напишите и отнесите это к нотариусу. И все, сиделка, она, это завещание вас, ее заинтересует. Две доли будут ее. Но только единственное, нужно ли эти две доли, ну, продать сможет. Жить-то все равно так, но хотя она, может, если как-то, ну, в одним принципе, словом...
Она вроде бы как на это согласна.
Ну может, и все, через... оформляйте. Вот. Можете вы пригласить нотариуса к себе. Есть такая возможность, чтобы выездной нотариус. Держитесь, спасибо большое. Завещание оспорят, пишет Биг Тести.
Ну, а на основании чего? Если человек в себе, вот мы послушали, как разговаривает, хорошо объясняет.
Да.
В принципе, понятно, воля. Я не вижу здесь оснований для того, чтобы завещание отменять.
Но иногда грустно бывает после таких звонков, как у нас, правда, квартирный вопрос, и все эти наследства рушат семьи. 7373948, прямой эфир. Нет, не успели. Давайте попробуем еще раз. Алло. Вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Мне можно задать вопрос, да?
Можно, вас слышат. Единственное, выключите радио, пожалуйста.
Я уберу ее лучше.
Да, все. Громкость уберите, да.
Все. У меня вопрос вот такой. Имеет ли коммунальная квартира, имеет ли право сосед прописывать посторонних людей без согласия другого соседа?
Собственники кто?
Оба.
Нет, не имеет.
Подождите, коммунальная квартира, сказали. Это значит, комнаты каждому принадлежат своя комната. Если каждому своя комната, то он в свою комнату прописывает, кого он хочет.
Вот как.
Да.
А значит, сам сосед не имеет это самое, ну, сказать ему, что нельзя прописывать без согласия моего. Разве...
Нет, так нет. Можно? Согласие другого соседа не требуется.
Да,
вот,
да,
поскольку это отдельные объекты жилья считаются. Ну, именно да, вот потому, что это создает отдельные проблемы. Сейчас запретили создавать коммуналку. Сейчас нельзя новые коммуналки создавать. Но те, которые уже существуют, вот с таким ограничением
это
вы живете.
Старые. Да. Это старые коммуналки. Это 50-х годов коммуналки.
Ну, нет, он имеет право прописать. Видите?
Имеет право.
Да.
Ну, все. А есть ли какая-то защита вот пожилых людей от других посторонних людей на эту комнату? потому что у меня соседи претендуют на эту комнату.
Ну, защита, вы имеете в виду, если какие-то нарушают ваши права, что-то там делают с вами? Да, это полицейская функция.
А что они выкрали?
Ну, их самое заявление на отчуждение, которое я писала, кадастровое, паспортные данные и некоторые документы из ордера там еще, ну, как бы такие вот. 6 заявлений, это в полицию, это ноль, это самое. Идут одни отписки.
Ну, к сожалению, так.
Не, подождите, а как они выкрали? За что вы...
Подбирают ключи, это же в квартире эта самая кража происходит, понимаете? И они пишут, что это бытовуха. Я говорю, правильно, если это самое в квартире, то это бытовуха.
Вообще-то это взлом чужого жилого помещения.
Воровство, это да, уже не воровство. Бытовуха.
Нет, они пишут бытовуха, чтобы...
Вы подвижные, вы мобильные?
Конечно, конечно.
А, смотрите, если вы опасаетесь, что на вашу комнату будет иметься какие-то там поползновения, сходите в МФЦ и поставьте запрет, как это называется, Илья Владимирович, на оформление без вашего ведома.
Ну, вот запрет – это хорошо, но здесь, я так понимаю, речь идет...
Максим Геннадьевич, я же написала заявление, чтобы без меня не делали отчуждение. Да. Они выкрали
ну и что, самое, какая заявление? Разница, выкрали и выкрали, это то же самое. Они... Ну,
паспортные... Да, Максим Геннадьевич, сам паспортные данные у них есть мои.
И что?
И что, они взяли, аксерили за самые паспортные данные.
Но меня я могу взять паспортные данные Ильи Владимировича, и что я с ними сделаю?
И привезти другую бабку, и эту самую, и оформить как бы на себя. И я знать ничего не буду, не знаю.
Нет, ну это подложный паспорт нужен, но это, знаете, не все так
просто. Это уголовное наказание, это вас надо куда-то
ликвидировать. Вам главное обеспечить физическую свою безопасность. Вот это главная задача. Мошеннические сделки такого рода вы отмените легко в суде. Там же подложная подпись будет, поддельный паспорт и так далее. Вам главное обеспечить физическую свою безопасность, чтобы было кому жаловаться, если что.
Ну, жаловаться сейчас уже как бы некому. Полиция плохо работает. Вот я, мне случилась эта беда 11 лет назад.
И прокуратуру вот подавайте на полицию. Пишите была в прокуратуру, чтобы полиция не выполняет свои функции.
Я была на приеме.
Тогда
они мне сказали, пишите заявление на начальника отделения полиции, как бы все эти самые данные. Но я пока в устном разговаривала с прокурором. Он говорит, нужно, говорит, письменно. Что, говорит, разговариваем устно, это все ерунда, говорит. А нам нужно, говорит, письменно. К этому письменному, говорит, нужно еще, говорит, видеокамеры в комнате поставить маленькие. И нужно поставить частного сыщика, чтобы их поймали на месте с поличным.
Вот, какая, тогда, блядь, говорит, будет у вас чушь. Результат.
А так ничего...
Это кто вам сказал, прокурор?
Да.
Не знаю. Мне кажется, все они просто уклоняются от исполнения своих обязанностей, потому что, понятно, есть криминалистические экспертизы. Можно посмотреть, есть ли признаки взлома на замках, подбора ключей и так далее.
Замкам есть подбор ключей.
Не, но это все равно видно. Если подбирают ключи, это повреждение внутренних механизмов и так далее.
Это какая-то детективная история. Не накручиваете ли вы на себя, во-первых? Во-вторых...
Максим Александрович, знаете, не надо накручивать. Я знаю, что я говорю, понимаете? У меня много чего пропало.
Ну,
из квартиры. Много.
А если не решает вопрос, вот вам сказал наш нотариус, не решает вопрос полиции, прокуратура тоже говорит совершенно какие-то странные вещи, идите в суд.
Другого варианта нет.
Другого варианта?
Для суда нужна видеофиксация, понимаете?
Но вы сначала подайте
нужна
иск.
Нужна видеофиксация.
Вы иск подайте, а дальше уже суд вам скажет, нужно.
Нужны отпечатки пальцев, понимаете? Все вот это не так все просто.
Но отпечатки пальцев вы должны брать?
Да, мне начальник полиции сказал,
да, ну что за глупость, ну что вы слушаете, ну каким образом вы должны...
Он просто не хочет выполнять свою
вот
работу.
Вот именно, все. Идите в суд, вот, все, работайте.
На сегодняшний день он уже не работает.
Славно, знаю, вот тот новый, который теперь появится, бомбите уже. Его, бомбите вот, его письмами, заявлениями и так далее. Держитесь. Так, есть еще вопросы. У нас остается немного времени. Скажите, пожалуйста, как подтвердить родство племянника к его тете?
Через документы ЗАГС. То есть рождение одного лица, рождение его брата или сестры и, соответственно, рождение племянника. То есть три рождения. Если фамилии менялись, еще дополнительно документы о перемене фамилии.
Еще такой вопрос. Такая ситуация. Моя тетя в браке уже лет 30 лет, имеют общую дочь. Также есть квартира в Москве, в которой прописан муж, дочь и отец мужа. Квартира муниципальная. Дедушке 82 года. Не платит за квартиру ни разу и сам проживает в Рязани. Муж и дочь хотят прописать тетю в этой квартире в Москве, но дед против. Какие можно применить рычаги относительно деда и прописать ее?
Ну, знаете, относительно рычагов это не ко мне вопрос. И в правовой сфере...
Нет, подождите, но тут квартира муниципальная, да, во-первых.
Какие могут быть рычаги применить, чтобы человека заставить дать согласие?
Нет, на регистрацию? Нет, Хилоки Датура, это такое имя, нейм такой у нашего пользователя. Во-первых, на кого оформлена квартира? Она муниципальная, а кто ответственный квартиросъемщик? Он же может решить. Но
там же в любом случае опять согласие всех совершеннолетних проживающих лиц. Так
квартира-то не их.
Ну, квартира она даже муниципальная, все равно согласие всех совершеннолетних проживающих.
Но дед против.
Если он против, как его заставить?
Ему 82 года, может, скоро его не станет. Подождите тогда, извините за такие советы. А, что я еще могу сказать в данной ситуации? Так, и еще такой вопрос. Если человек умирает в квартире один, что, как происходит дальнейшее? Вскрывают, куда обращаться? В полицию, если соседи обнаруживают?
Я думаю, для начала в полицию, да.
В полицию, а дальше все.
Потому что всегда в таких случаях должна быть проведена проверка на предмет, возможно, насильственной смерти или еще каких-то обстоятельств.
Ну, звоним в полицию и в скорую. Потому что подтвердить смерть должен врач.
Я думаю, да.
Все, друзья, на этом все. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях был член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе нотариус города Москвы Илья Радченко. Илья Владимирович, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
До следующей встречи. Живите дружно, оставайтесь с радио «Говорит Москва». Макс Челноков был с вами. Хорошего дня.